Глава 10. Неприятные параллели. «Трой!» — позвал меня испуганно голос Адельхейд. Она также оказалась рядом со мной и тут же бросилась ко мне в объятия. «Что произошло? Я боюсь!» Несмотря на быстроту произошедшего, я уже догадался, что произошло. Похоже, подтверждалась моя концепция, что если бодаться с государством, ничего хорошего из этого не получится. Похоже, нас выследили с помощью какого-то поискового заклинания и куда-то закинули. Но куда? Я выпустил на автомате принца с наказом патрулировать кругами и огляделся. Странный полумрак объяснялся тем, что солнце над нами было каким-то странным, темно-багровым, хотя и находилось оно на том же месте, что и солнце в Лен-Лан-Лене. Мы с Адельхейд стояли на густом влажном мху на большой равнине, замкнутой со всех сторон высокими черными горами, над которыми в отдалении громыхал гром, и даже пару раз как будто сверкнули красные зигзаги молний. «Дхакон, есть идеи, куда нас закинуло?» «Ну, что вам сказать, милорд? Сам я в это раньше не верил. Но похоже, что зря. Скажите, вам знакома концепция параллельного мира?» Мало чего я ожидал услышать от призрака, меньше, чем рассуждение о параллельности Вселенной. Это было как-то и приятно, вернув меня на пару секунд в прежнюю жизнь, полной уверенности в незыблемых физических законах и невозможности таких странных вещей, как жизнь после смерти. Но и шокирующе, поскольку от призрака эльфа-царедворца ожидать услышать такое было, мягко говоря, необычно. «Ну да, знаком», — несколько неуверенным голосом подтвердил я. «И что?» «Если вы внимательно смотритесь вокруг, милорд, то обнаружите крайне интересные моменты. Солнце находится на том же месте, как и перед нашим перемещением сюда. Но оно другого цвета. Равнина, на которой мы находимся, и очертания гор на горизонте поразительно напоминают местность в Лантасире, на которой находится Лен-Лан-Лена. Если ее мысленно убрать с равнины, то мы находимся в точно такой же местности, но в которой никогда не было на этом месте большого города. Мы в параллельном мире». «Вы правы, милорд», — тактично сказал Тхакун. «Как будто это придумал я, а не он. Ох уж эти придворные манеры». «И что же нам делать? Ты говорил, что слышал про это, но не верил. Так что же именно ты слышал?» «Если правильнее сформулировать, милорд, я читал. Лет 400 назад труд одного гнома-философа Хавалгала. У него была слава добросовестного исследователя, точно знающего то, о чем он пишет, которая серьезно пошатнулась после опубликования этой работы о параллельных мирах. Доверяя высокому качеству его предыдущих трудов, я счел необходимым ознакомиться и с этим. Хавалгал полагал, что существует несколько миров, минимум два, в точности похожих на наш, но населенных другими существами. По его мнению, в отдельных точках соприкосновения ткань между мирами истончается, и существует возможность проникнуть из одного мира в другой. Хавалгал писал, что он нашел одно из таких мест и собирается попытаться проникнуть в другой мир, но не указал, где именно находится такое место. Вскоре после этого он бесследно пропал, что очень жаль, поскольку его труды были действительно очень добротными для существа, которому судьба по рождению отвела такой короткий срок жизни. Вот тебе и съездили отдохнуть и расслабиться на море, блин. Сильным не дерись, а с богатым не судись. Не так уж и плоха эта пословица, если задуматься о нашем нынешнем положении. Я бы не советовал нам и дальше оставаться на этом открытом месте, милорд, продолжал Хакун. Уж слишком мы на нем заметны. Ты абсолютно прав. Я стряхнул с себя ступор и обернулся к Адельхейд. Милая, поездка на море временно откладывается. Я подозреваю, что король нашел способ выследить нас и отправил в параллельный мир. Учитывая, что он большая сволочь, вряд ли тут молочные реки текут по бедовым берегам. Так что Дхакун прав. Надо срочно искать убежище. Ты бывала чаще меня в окрестностях гор, если я правильно понял. Может, тут прямо рядом со столицей есть какая-нибудь сеть пещер? «Молочные реки?» — недоуменно переспросила Адельхейд, показав, что она вовсе еще находится в ступоре после внезапного перемещения. «Это у нас такая поговорка есть. Неважно». Несколько нервно отреагировал я. «Нам опасно тут долго находиться. Тебе знакомы пещеры в округе?»
«Нет».
В столице мы редко бывали», — наконец отреагировал Адельхейд по сути. Я призадумался. Обострившиеся инстинкты прямо кричали об опасности. Куда же поддаться? И тут я вспомнил про сеть пещер, расположенную около деревни Худрук, которую мы осматривали с Сакендой. Если тут точная копия ландшафта, то они могут быть и там. До сети пещер отсюда километров 10-12 по прямой. Достаточно вызвать грифонов, и через 6 минут мы будем там. Но безопасно ли здесь летать на грифонах? Что лучше сделать, вызвать грифонов и рискнуть? Или идти пешком по равнине и местным холмам все это расстояние? Мои раздумья прервал встревоженный голос Дхакуна. «Посмотрите налево, милорд!» С ближайшего холма, в метрах в 600, в нашу сторону покатилось что-то похожее на огненное колесо метров 5 в диаметре. «Адельхейд, ложись!» Я лег сам и потащил ее за руку вниз. Через секунду мы уже лежали в густом мху. «Если не изменит направление и подкатится ближе, чем на 100 метров, кастуй стелс, восстанавливай ману эликсирами и будь в готовности прыгать телепортом вон в ту сторону на максимальную дальность по моей команде». Я показал пальцем в направлении известных мне пещер. «Там тоже падай навзничь. Стелс — это хорошо, но традиционные методы снижения заметности также не помешают». Принцу я скомандовал подняться повыше и отлететь в сторону метров на 200. Мало ли, неизвестный объект катится именно к нему. Метров за 200 от нас огненное колесо стало потихоньку поворачивать в сторону от нашего местонахождения, продолжая сохранять прежнюю скорость. Вытащив подзорную трубу, я принялся рассматривать его. Несмотря на слабую освещенность, труба позволила мне увидеть детали. Колесо было огромным моноциклом с широкой несущей рамой и кабиной внутри, в которой сидела большая черная фигура, энергично крутящая педали. По всему периметру колеса в два ряда шла такая ярко светящаяся полоса, что она создавала издалека видимость открытого огня. Возможно, флуоресцентная краска? Очертания черной фигуры мне были смутно знакомы, походя на кого-то, кого я видел раньше. Секунд через 10 я вспомнил, кого они напоминают. Я сказал бы, что наездник походил на черта. Но те были 2-метрового роста, а этот не меньше 3 метров. И плечи были очень широкими, в отличие от чертей. Колесо, потихоньку отклоняясь от нас, вывело владельца на другую траекторию. И вскоре он стал от нас удаляться. Но мы лежали на земле неподвижно до тех пор, пока оно вовсе не пропало из вида. Да, интересно будет, если тут развивается техногенная цивилизация. Единственное, что-либо тут у нее — ранняя фаза. Все же в колесе не было мотора. Либо экологическая ориентация. Впрочем, возможно и то, что нам случайно попался единственный чудак-экспериментатор на всю страну. Не вставая, я повернулся к Адельхейд. «Милая, давай проведем переучет наших эликсиров на ману. Не факт, что нам удастся тут их приобрести. Надо подумать, в каких случаях их можно использовать. Пересчитай, сколько у тебя их с собой, и сообщи мне». Сам я взялся за пересчет своих эликсиров. У меня оказалось 220 штук. Обычно было на пару десятков больше, но я забыл возместить потраченные после вчерашних событий. И у Адельхейд было лишь 150. Моя вина. Я предпочел набить ее сумку под завязку эликсирами лечения. Конечно, на то место, которое оставалось после размещения в ней обязательных 3 дюжин эликсиров против ослепления, паралича и для ночного зрения. В принципе, несмотря на внезапность перемещения в параллельный мир, казалось, что оснащены мы были неплохо. Но это лишь казалось. Я прекрасно помнил, что в критических ситуациях эликсиры на ману и здоровье приходится расходовать без стеснения, десятками, если хочешь выжить. Пару серьезных боев, и мы останемся ни с чем, если не найдем способ разжиться новыми. Наверное, все же не будем рисковать с грифоном и отправимся пешком. Задача номер 1 – найти убежище. Задача номер 2 – разведка местности в поисках населенных пунктов. При малейшем признаке опасности уходим в стелс. При прямом нападении тут же телепортируемся влево на максимальную дальность. И никаких команд не жди, Адельхейд. Именно влево. Если за нами будут следить перед тем, как напасть, то и искать в дальнейшем будут прежде всего по прежнему маршруту. Адельхейд подтвердила, что поняла мои инструкции, и мы отправились быстрым шагом по направлению к горам. Нам придется пересечь 2 горные цепи. Одну серьезную, другую, скорее, гряду, прежде чем мы окажемся в том месте, в котором в Лантасире была деревенька и цепь пещер. В идеале, конечно, было бы найти какой-нибудь населенный пункт пораньше, и чтобы в нем была привычная таверна с безопасными от внешнего проникновения комнатами. Если рассуждать рационально, то я точно знаю, что я нахожусь в игре. Значит, и параллельный мир создан теми же разрабами, возможно, с дальним прицелом завязать в будущем интригу с завоеванием его, когда на привычных просторах игры станет либо тесно, либо скучно. Значит, и тут должны быть таверны, в которых игроки будут иметь возможность отдохнуть и перекусить, оставить в безопасности свои трофеи. Должны быть и лавки, в которых можно приобрести все необходимое. Эти рассуждения позволили мне приободриться. Тут до меня дошло, что еще есть такой важный инструмент, как интерфейс, в который я так и не удосужился заглянуть. «Предлагаю организовать короткую стоянку, милая», — обратился я к удивленной этим Адельхейд. «Давай снова залежем на пару минут, чтобы не отсвечивать на равнине. Мне надо кое-что проверить». Открыв интерфейс, прежде всего убедился, что главная иконка осталась под прежним названием «К истокам». «Все верно, я в той же самой игре, это самое главное». Дальше открыл карту. На ней вместо привычных, огромных, открытых и помеченных на карте белым областей, на черном фоне еще не посещенных мест, светилась крохотная белая точечка на мрачно-черновато-красном фоне. Да, действительно параллельный мир, в котором мной еще ничего не открыто. Следующий момент для проверки – доступна ли сеть, лоты на продажу, аукционы. Загрузил, написал в поисковом окне копье, и тут же выскочило несколько тысяч лотов на продажу. Фух, пожалуй, обойдусь и без лавок, в случае чего буду просто приобретать эликсиры через сеть. Я никогда раньше этого не делал, стараясь увеличить траты в лавках, чтобы росла моя скидка. Но тут уже не до скидки. Последнее, что осталось проверить, так это, если возможно, связываться с друзьями. Открыл список друзей. Некоторые светились черным, значит, они вне игры. Некоторые зеленым. Есть контакт. В существенно улучшившемся настроении открыл глаза и чмокнул удивленный Адельхейд в кончик носа. Пойдем дальше, родная. Хотя, нет, давай еще кое-что проверим. Осмелев от сознания, что я по-прежнему в игре, решил вызвать Грифона и на нем проверить, есть ли на равнине опасность. Пущу-ка его плетать одного подальше от нас, а сами полежим тихонечко в засаде и посмотрим, а будет ли какая на птичку реакция. Так, вызов Грифона. В 2 метрах от нас материализовалось существо, заставившее Адельхейд испуганно вскрикнуть, а меня инстинктивно схватиться за меч. Но существо оставалось стоять неподвижно, и я был вынужден признать, что, видимо, это и есть мой призванный мною грифон. Только в местной интерпретации. И успокоил Адельхейд, никаких тебе больших белых перьев. Черно-красное оперение, прежняя львиная морда стала намного более вытянутой и хищной, клыки в ней загнутыми, и с них что-то капало, как бы и не яд. Понял, что грифон в местной интерпретации больше напоминал огромную гарпию. Тут же отправил его с заданием отлететь от нас на 1 километр влево и потом подняться как можно выше. Учитывая особенности атмосферы, я потерял птичку из виду уже через 4,5 километра. И подзорная труба оказалась бессильна в ее поисках. Это хорошая новость. Я не хотел летать на грифонах, потому что их белое оперение было своеобразным сигналом на фоне местных преобладающих черно-красных оттенков. Вот он я. Налетай, царапай, кусай и ешь. И на какой местной интерпретации грифонов запросто сойдешь за местных? В свете новых обстоятельств предлагаю долететь до пещер на грифонах. Согласна, Адельхейд? Не то что согласна, а хочу побыстрее попробовать их в деле. Интересно, кроме окраса и морды еще есть отличия? Тогда полетели. Если кто на нас во время полета нападет, сразу кастуй невидимость. Если не сможешь оторваться, просто выпрыгивай из грифона в стелсе, быстро разгонишься, падении, а вряд ли смогу догнать, а 200 метров над землей кастуй полет. После приземления при необходимости телепортируйся тоже влево, чтобы легче потом было найти друг друга. И вскоре мы на черно-красных, то ли грифонах, то ли гарпиях уже взлетели над равниной, держась 10 метров друг от друга. Летные характеристики птичек не изменились, привыкать пришлось только к необычному виду. Мне в голову пришла еще одна мысль, несколько авантюрная, но заманчивая. «Слушай, Адельхейд, предлагаю, следуя по маршруту, взлететь все выше и выше, чтобы открыть на карте территорию побольше. Скастуй пузырь, когда станет неуютно, в нем тепло. Спуститься тогда к нужной точке на грифоне мы не успеем. Когда время призыва закончится, просто падаем вниз. Это должно быть весело. А потом над самой землей кастуем полет. Только не забудь проверить, сколько у тебя маны перед падением, и пополни эликсирами. Если нужно в падении, пить эликсиры будет не очень комфортно. И не забывай, что тут другая видимость, а лучше скостуй полет пораньше, если не уверена, сколько точно осталось до земли. Поднялись мы всего километров на 5. Дальше не имело никакого смысла. Область открытой территории на карте просто перестала увеличиваться. И в условиях ограниченной местной видимости подзорная труба не помогала. Никто нам на пути не встретился. Ну, а то, что мы с воздуха не смогли рассмотреть ничего живого, нас не удивляло. Уж слишком высоко мы поднялись над землей. Наконец, грифоны закликотали, резко устремились к земле, предупреждая, что осталось 15 секунд до их развоплощения. Когда они истаяли в воздухе, до земли осталось еще 4 километра, и мы, набирая скорость, стремительно стали к ней приближаться. Волосы и одежда растрепались, уровень адреналина подскочил так, что даже этот унылый красно-черный мир заиграл новыми красками. Адельхейд вообще не стала стесняться и восторженно закричала. «Блин, ну точно адреналиновая наркоманка. Явный плюс, с ней будет весело. Явный минус, посидею, вытаскивая из различных авантюр». Над самой землей Адельхейд чуть раньше, я чуть позже, скостовали полет и плавно приземлились на нижнюю половину хребта. Я тут же выпустил Пета и осмотрел окрестности через его радар. Вроде ничего угрожающего нет. Деревня в прежнем мире находилась прямо за хребтом. Вход в систему пещеры открывался на другом его склоне. Туда мы и отправились. Поднявшись на хребет, я тут же достал подзорную трубу и стал рассматривать окрестности. К сожалению, наши надежды не оправдались. Деревни на прежнем месте, как и столицы, не было. Зато через 200 метров мы нашли вход в пещеру, ровно на том же месте, где и раньше. Теперь надо оборудовать в ней базу, и можно отправляться на разведку вокруг хребта. «Нам придется пройти по всем ходам пещеры, чтобы убедиться, что тут нет сюрпризов», — сказал я Адельхейд. Немножко подумав, та ответила. «А не лучше попросить принца быстро по ним пролететь? Если что не так, он должен заметить». «Конечно, так и есть. Пет не сможет заметить только тех, кто прячется под стелсом. Но кому придет в голову кастовать стелс при виде мирно пролетающей летучей мышки? И многие или местные обитатели вообще смогут в черной пещере различить пролетающего прямо над потолком черного мыша в такой темноте?» «Молодец, великолепная идея!» — похвалил я Адельхейд, и она прильнула ко мне, довольная, что принесла нашей экспедиции пользу. «Принц, облети все и проверь на наличие потенциальных проблем». В ожидании принца мы удобно устроились метрах в 5 от входа на плоском обломке скалы. «Как ты думаешь, это все же король нас сюда отправил?» — задумчиво проговорила Адельхейд. «Может, это мы виноваты? Нельзя было сдаваться и решаться на отъезд. Может, это сама судьба карает нас за отказ от мести?» «Богатый тут у них, однако, фольклор. Прям тебе древний Грец или древний мир. Еще немного, и Адельхейд развернет стройную теорию про местных Ириний или Фурий, строго надзирающих за тем, чтобы месть свершилась. А я вот отчетливо чую запах больших денег и стоящего за ним опытнейшего интригана», — поспешил разъяснить свою прагматичную позицию я. «Король несколько сотен лет у власти. Представь, каким количеством дорогих и редких заклинаний он за это время овладел. У меня уже 3, а я еще очень молод. Кстати говоря, у меня как-то само собой сложилось и разумное объяснение тому, как я смог разжиться 3 редкими заклинаниями. Ладно, одно из них мне фактически подложил Фануар, помогая отомстить за Нани, из чувства цеховой солидарности. А вот 2 остальных я нашел и купил сам. У меня возникло совершенно отчетливое подозрение, что тут не обошлось без выраженного прогиба владельцев игры перед донатерами. Донатеры дают основную прибыль от игры, но рядовые игроки их по понятным причинам не любят. Все, что ты достигаешь тяжким трудом и своим умом, им падает прямо в руки. Достаточно обменять определенное количество реальных денег на игровую валюту. То, что размер доната в игре не был лимитирован, свидетельствовало о том, что владельцы игры были готовы очень сильно нагибать рядовых игроков ради денежек донатеров. Тот факт, что мне за несколько недель попалось сразу 2 редких свитка с очень приличными заклинаниями, мог быть скрытым механизмом поддержки донатеров. Впрочем, могли быть заложены условия, при которых, если в лавку заходил низкоуровневый игрок, шанс, что там окажется редкий свиток с ценным заклинанием, резко возрастал. Для владельцев игры никакого риска. Подавляющая часть низкоуровневых игроков несколько тысяч золотых видела только в своих мечтах. Посмотрят они на такой свиток, погорюют и уходят в надежде, что через несколько месяцев, существенно поднявшись в уровнях, заработают много денег, и когда снова попадется такой свиток, они уже его не упустят. Только донатер в такой ситуации жадно схватит свиток, отвалив немалую сумму без проблем, и получит еще один способ нагибать остальных игроков, получая от процесса игры удовольствие, ради которого останется в ней дальше тратить свои денежки. Чего владельцам и надо. Я, случайно заработав круглую сумму прямо в нубятнике, невзначай попал под льготы, положенные для донатеров, и разжился призывом крота и легкомысленностью. Первым заклятием очень полезным, вторым пока не пригодившимся, но кто его знает в будущем. И третье заклинание – визуализация, полученное через посредство фнуара, также оказалось крутым. Было очень сильное подозрение, что когда я долго пробуду в игре и серьезно подниму уровень, свитки с редкими заклинаниями либо перестанут не попадаться, либо будут содержать всякую ненужную ерунду. Нечего давать обычным игрокам то, что положено только приносящим основной доход донатерам. Но и знать обычным игрокам об этом способе поднять привлекательность игры для донатеров тоже совсем не обязательно. Мало ли, обидятся, разбегутся по другим играм, и донатерам некого будет нагибать, кроме НПС. Что им быстро наскучит? «В любом случае, на море мне расхотелось», — продолжила Адельхейд. «Если нам удастся вернуться, никакого отдыха, пока король не будет мертв. Словно сама судьба указывает мне путь». Ох уж этот присущий молодежи радикализм, густо смешанный с романтизмом. Даже и поверить трудно, что в этом возрасте я был таким же. Все казалось предельно простым и понятным. Все, во что я верил, было для меня стопроцентной истиной, и я готов был поручиться за свою веру чем угодно. Сейчас и не поверишь, что это было всего лишь бурлившие гормоны и элементарное отсутствие опыта. Я себе тогда казался невероятно умным. Даже несколько скучающим от того, что все тайны Вселенной мной уже познаны. Но в этот раз у меня никаких разногласий с указанием судьбы Адельхейд не было. Весь мой опыт тоже буквально вопил, что ее предложение дельное. «Хорошо, договорились», — спокойно сказал я. «Если нам удастся вернуться перед оздоровительной поездкой на воды, вначале грохнем короля. И тянуть в этот раз не будем. Будем придерживаться простого житейского принципа. Увидел короля — убей короля. Минус король, плюс в карму». С моей стороны в этом решении уже не было ни романтизма, ни молодежного радикализма. Если мы выкрутимся, и король об этом случайно узнает, мало ли что он еще интересный для нас организует с имеющимися у него огромными ресурсами. Нет, таких опасных врагов надо убивать сразу, как появится возможность. Не хочу я лежать на пляже и нервничать, не затевает ли король отправку моей виртуальной тушки куда-нибудь на безвоздушный Марс. «Плюс во что?» — удивился Адельхейд. «А, в карму. Есть такие люди, которые верят, что все их действия вызывают последствия для их будущего. Хорошие действия чистят карму, плохие — загрязняют ее. Чем чище карма, тем более сиятельные перспективы тебя ждут в будущем». «Никогда не слышал о такой доктрине», — счел возможным для себя вмешаться в разговор жадный до знаний Тхакун. «Я обдумаю это на досуге, а потом попрошу вас, милорд, пояснить те моменты, которые будут мне непонятны». Адельхейд также надолго задумался над новой философской доктриной. «Я же решил убедиться, что лоты для покупок не только видны мне в интерфейсе, но и реально доступны. Мало ли будешь так рассчитывать, что всегда можешь все приобрести, а на деле можешь только посмотреть и облизнуться. Купил дюжину эликсиров на ману, и сделка прошла. Эликсиры, конечно, будут поджидать меня на столе в номере, но раз тут их можно купить, значит, есть тут и таверны, в которых будет и моя комната. Все в порядке». Прилетел Пет. «Морда безмятежная, значит, ничего опасного для нас в пещерах нет. Ну что же, пришла пора отправиться на разведку местности. Отступать теперь есть куда». Пет полетел впереди, держась от меня на расстоянии, позволяющем мне считывать данные его радара. Такая диспозиция резко увеличивала охватываемое расстояние. Дхакуна я заданиями не напрягал. И так знал, что он наворачивает круги вокруг нас в поисках незамеченных радаром противников. Беспрепятственно пройдя с пару километров, мы уже давно прошли ту территорию, на которой в Лан-Тасире была расположена деревня. За ней там был расположен небольшой лес. но в этом мире по-прежнему доминировала голая равнина. Похоже, что ситуация с растительным покровом так же легко варьировалась, как и с населенными пунктами. Внезапно мое внимание привлекла какая-то странная вибрация грунта. Будь я в реальном мире, я подумал бы, что где-то рядом проходит поезд. Подняв руку, я остановил наше продвижение и стал осматриваться. «Почва как-то странно колеблется», — сказала озабоченная Адельхейд. «Может, небольшое землетрясение?» «Ох, не знаю, но будь наготове действовать». Внезапно, в метрах в 400 перед нами, стала различима какая-то черная масса, быстро и неуклонно надвигающаяся на нас. Дхакун первый догадался, что происходит. «Стадо, милорд, огромное стадо копытных, и вы с невестой как раз у него на пути». От волнения привычная сдержанность сановника ему изменила. И я с удовольствием увидел, как удивленно взметнулись вверх густые ресницы Адельхейд, первый раз названной моей невестой. Но уже через долю секунды мы скостовали призыв грифонов и взлетели в воздух. Стадо приближалось так стремительно, что на своих двоих от него было не спастись. Уже через десяток секунд животные были видны во всей красе. Огромные быки с красными глазами и густой развивающейся черно-красной шерстью неслись по равнине нескончаемым потоком. Мы с Адельхейд смотрели на него, не в силах оторваться от удивительного зрелища. Отрезвил нас только голос Дхакуна. «Милорд, у меня есть определенные опасения по поводу причины, заставившей это стадо бежать с такой скоростью». Уел так уел одной меткой фразой. Что-то я действительно стал себя вести, как любопытный охотник в Африке на сафари. Только тут все иначе. Трудно угадать, кто охотник, а кто дичь. Но было уже поздно.